Однажды 2000 лет назад Христос пришел на эту землю в образе человека. Задумайтесь на мгновение, что Бог, сотворивший небо и землю, просто взял и пришел как маленький беззащитный ребенок. Вот подумайте над этим. Скажите мне, мог ли Бог просто взять и материализоваться из воздуха уже взрослым человеком? А мог он, чтобы какой-то космический корабль прилетел, какие-то огоньки там, раз, и он выходит, как в фильмах иногда, типа человек со звезды, ворота открываются, и он выходит такой, даже без скафандра. И все такие, вау! Как вы думаете, он мог бы так сделать? Да, это могли бы какие-нибудь эффекты. Небеса, как иногда, знаете, современные люди, артисты, и они подсвечивают ступеньки, все там взрывается, и они выходят на подиум такой, и все такие, о, они такие, смотрите, это я иду. И вот, но Бог в своем всемогуществе определил то, чтобы он пришел на землю в простоте. Это не было каких-то спецэффектов. Потому что даже если мы в современном 21 веке вернулись бы 100 лет назад и использовали технологии современности, нас бы тоже посчитали какими-нибудь полубогами. Потому что у нас вот в каких-то 80-х годах, когда были ламповые телевизоры, можно ли было представить хотя бы близко в уме, что вот, вот этой штукой, на этой штуке можно смотреть видео. В карман кладется, а я могу фильмы посмотреть какие-то. Ну вот смотрите же, да, иногда. Вот в этой штуке, которая в кармане, тогда телевизор, я помню, батя мой сдавал в ремонт, так мы тащили там, я с братом, и он с другой стороны, этот Рубин, сколько он тогда весил, я просто не на санках потом зимой везли в ремонт. А сейчас мы смотрим вот здесь, и технологии шагнули далеко. А уж тем более Бог мог бы прийти бы, конечно же, чтобы люди увидели его спецэффекты, чтобы и у людей, конечно же, было бы такое, знаете, в то, в чем дьявол его и пытался искушать. Однажды дьявол пришел к Иисусу и сказал: «Иисус, ну да, конечно, я понимаю, ты вот пришел на землю, но слушай, ну о тебе мало так знают. Вот если ты встанешь на крыло храма, и ты прыгнешь, и ангелы понесут на тебя на крыльях, как написано в Писании, представь тебя, сколько в тебя уверуют людей». Они увидят, вау, вот это Бог, за которым мы пойдем. Логично звучит? Ведь так? Ведь так на самом деле, логично. И он его толкал на это, что ну ты давай-ка, сделай это. Но тем не менее, Иисус предпочел, чтобы такого не было. Он сказал: «Отойди от меня, сатана, написано так же, не искушай Господа Бога твоего». И поэтому здесь очень важно понимать именно то, что Бог предпочел простоту. Он просто послал своего сына в образе маленького ребенка. Можно ли было убить с точки зрения земной этого ребенка? Можно. Он был беззащитный. Это не значит, что Иисус, будучи Богом, родился, и тут какой-то приходит к его убивать там, и он сразу там кунг-фу там или еще что-то. Нет, он был беззащитный такой, как все. Простой. И даже тогда, когда Ирод захотел убить младенцев, знаете что? Вот задумайтесь над этим. И это, может быть, нам немножко повернет мозги. Мы иногда думаем, мы ожидаем иногда от Бога, что Бог всегда будет творить что-то феерическое в нашей жизни. А Он не всегда творит это. Он так решает. Знаете, Он что сделал? Он просто пришел и сказал: «Иосиф, собирай Марию и чешите отсюда в Египет. Банально просто. Мог ли бы он поразить Ирода, чтобы он умер? Ах ты такой сякой, ты на Иисуса на моего? Бу, раз умер. Нет, такого не произошло. Бог позволил ему жить Ироду. Бог позволил даже послать людей в этот Вифлеем. Бог позволил, чтобы произошло убиение младенцев. Задумайся, человек, над этим. Как это так? Вы никогда об этом не думали? Разве это не было в руках Бога? Остановить все это. Задумайся. Это было в руках Бога. Тем не менее, в Библии пророчески говорит об этом, что Рахиль плачет о детях своих. Это еще за столетие до этого события произошло. И не может утешиться, ибо их нет. Потому что это говорится как раз об избиении младенцев до 2 лет. Потому что 2 года прошло уже с тех пор. Но Бог увел своего сына, и Иосиф с Марией, они в это время жили в Египте. И обратите внимание, что несмотря на все эти ситуации, которые происходили, Бог не всегда феерически действует или сверхъестественно. Что-то происходит, что Он вмешивается в историю человеческой жизни. Нет. Да, в жизни много зла. И не всегда происходит феерическое избавление от этого зла. Но Бог дает мудрость, Бог ведет нас своим Духом Святым, чтобы нас избавить от зла. И это не всегда означает, что любой притеснитель, насильник, они будут тотчас же уничтожены. Сейчас многие начинают люди молиться за того-то человека, чтобы он помер, чтобы его приподняло да шлепнуло. Всякое может быть. Когда люди досаждают нам, сосед нам на машине пьяный забор сломал, к примеру, и не хочет чинить. И люди злятся иногда на него, думают, да чтоб тебя. Знаете, не всегда происходит именно таким образом. Бог в простоте. Мы иногда задумываемся, почему происходит так. Но вот даже на примере этого младенца Иисуса именно произошло, что Бог не поразил ни этого Ирода, не тех, которые пришли убивать им младенцев. Бог просто взял и увел Иисуса вместе с Иосифом Марией в Египет. Давайте сейчас прочитаем пророчество Симеона, потому что был такой человек Симеон, который получил слово от Бога о том, что он не умрет до тех пор, пока он не увидит Спасителя. И поэтому он духом своим понял, что однажды почувствовал, что в храм Божий пришел Спаситель мира. И он пророчествует. Это Луки, 2 глава, стихи с 21 по 35. «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом, прежде зачатия его в чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить перед Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола, разверзающий ложесно, был, ну, первенец имеется в виду, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит сие нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Дух Святой открыл Симеону именно вот это пророчество. Он говорил Марии и Иосифу об этом, и они даже, Мария и Иосиф, они сами до конца не понимали всей глубины того, что произошло. Мария, может быть, с одной стороны понимала, потому что ангел Гавриил однажды ей пришел, к ней сказал, что ты забеременеешь, родишь сына. И для этого уже само по себе было чудо. Она сказала, я вообще-то как бы это, мы с Иосифом не живем, как супруги. А он говорит, как это может вообще быть? Ангел объяснил, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. То есть в этот момент произошло чудо таким образом, что Иисус, Бог воссоздал семя внутри Марии. Нам нужно понимать о том, что Иисус, многие люди пытаются изобразить или понять Иисуса Христа как еврей от евреев. Но Иисус, по сути, он не имеет национальности. Я читал, писал в чате о том, что как люди мы имеем все определенную дезоксирибонуклеиновую кислоту. Знаете, да? ДНК. Вот. И ДНК, за исключением РНК у некоторых вирусов, ДНК нанесет определенную генетическую информацию о человеке. Это своего рода программа. И в ней заложен цвет волос, там, рост там, и прочее, прочее, прочее. Все характеристики человека. Кроме того, ДНК иногда может записывать информацию о некоторых заболеваниях. И кроме того, ну, например, даже такая штука есть, что в ДНК могут вшиваться некоторые вирусы. Например, вирус герпеса. Один из таких редких вирусов, который может вшиваться в саму молекулу ДНК. Вот. И кроме того, ДНК несет наследственную информацию о грехе человека, о первоначальном грехе. Адам и Ева, они оба впали в грех. И они несли именно генетическую информацию греха. То есть по определению любой ребенок, который рождается на свет в этот мир, он уже греховен. Он еще не знает о том, что грех это сделать или не грех это сделать, но от грешных родителей святой ребенок уже не родится. Вы это понимаете? Поэтому любой ребенок уже с самого рождения грешен, потому что на нем печать первородного греха лежит. Поэтому Богу нужно было создать личность, которая не была бы запятнана этим грехом. Именно по этой причине Иисус, родившись в этот мир, не имел никакой генетической информации от Марии и никакой генетической информации, тем более от Иосифа. Потому что если бы он имел что-то от Марии, как некоторые утверждают, ну, может быть, яйцеклетка была от Марии. Нет, это не было. Если бы это было, то тогда была бы печать греха на Иисусе. Но он должен был совершенно, скажите, совершенно, совершенно чистым, абсолютно чистым от первородного греха. И поэтому это чудо, которое свершилось в Рождество, это именно не в Рождество, а именно когда Мария зачала, это Бог просто сделал и воссоздал внутри Марии это, не знаю, семя, эмбрион. Каким образом это выглядело на самом деле, это, конечно, чудо. Но вопрос в том, что 9 месяцев своих Мария наверняка отходила. Вот, и Иисус родился таким, как не имея никакой печати греха на себе, абсолютно стерильным, абсолютно чистым. Но как человек, он, конечно же, подвергаем был всему тому, что мы испытываем. Из-за того, что Иисус родился абсолютно чистым, это не значит, что он не уставал. В Библии написано, Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Помните? У Иисуса были капли крови, как пот, как капли крови. Иисус потел. Иисус нуждался в пище. Иисус жаждал. И Иисус терпел боль. Иисус терпел одиночество. Особенно, когда в Гефсиманском саду ученики разбежались от Него. В тот самый трудный момент, когда, казалось бы, нужна поддержка и помощь, все разбежались от Него. Кроме того, Иисус был искушаем дьяволом. Но вопрос в том, что разница в чем по сравнению с нами? Он смог отвергнуть все притязания дьявола на Него. И дьявол понимал о том, что Иисус – это второй Адам. И весь мир это понимал. Потому что первый Адам потерпел провал в своей жизни. Бог поместил его в Эдемский сад совершенно чистым и святым, но пришло искушение, и Адам упал. Апостол Павел называет Христа вторым Адамом. Помните, да? И почему он называет именно вторым Адамом? Потому что Бог, человек не справился тогда, Бог стал человеком, чтобы справиться с искушениями дьявола. И когда Иисус после 40-дневного поста пошел в пустыню для искушения дьявола, куда его Дух Святой повел, дьявол пытался его толкнуть. Там, конечно, не было Эдемского сада, не было дерева познания добра и зла, но там был дьявол, который толкал его. «Сделай камни сии хлебами», или «Прыгни с крыла храма», или «Поклонись мне, я тебе всю землю отдам, потому что она мне дана». И вот эти все искушения, они приходили в жизнь Христа, но Он достойно их все прошел. И Он остался непорочным и чистым агнцем. Весь Ветхий Завет народ израильский приносил жертвы, и это должен быть непорочный ягненок, и это было прообразом самого Христа Иисуса. Для того, чтобы принести в жертву Христа Иисуса, у народа израильского отделялся в каждом доме к празднику Пасхи ягненок. Знаете, какой? Его тщательно выращивали, когда он рождался. На нем не должно было быть ни пятна, ни порока. Этот ягненок должен содержаться не в общем стаде, в хлеву. А этот ягненок рос дома, чтобы, не дай Бог, что-то с ним случилось, коленочку сломал или еще что-то, или какие-то блохи появились. Нет, он должен быть абсолютно чистым ритуально. И поэтому обычно все израильтяне, они делали так, что все овцы как овцы, а этот ягненок, он дома выращивался. Потому что он должен быть, его хорошо кормить должны. У него ни в чем недостатка, шерсть хорошая. И дети с детства, они прям привыкали к этому ягненку. Прыгает тут такое маленькое белое, начинает расти. Мы-то к своим кискам, собачкам привыкаем, да? Если что-то происходит. Вот представляете, ягненок с детьми. И тут наступает год, когда нужно принести в жертву. Дети плачут, и родителям-то жалко. Они понимают, что они выращивали этого ягненка целый год. Он такой милый, такой чистый, такой непорочный. Самое дорогое, что у детей есть. И вот представляете, родители идут к празднику Пасхи в Иерусалим. И там в этом, во время этого праздника они заколают этого пасхального ягненка. Конечно же, наверное, трудно, но все прекрасно понимали о том, ради чего закалывается этот ягненок. Потому что все понимали, потому что Бог заповедовал, когда народ израильский выходил из Египта, приносите мне агнца однолетнего, приносите мне в жертву. И вот как раз вот этот вот ягненок, он и принесен в жертву, тоже чистый, непорочный. Это как раз и было символом Иисуса Христа. Поэтому мы должны в глубине понимать, именно Он самое дорогое, то, что есть в нашей жизни. Чистый и абсолютно непорочный. Он рожден был для того, чтобы умереть на кресте за наши грехи. Но это не было каким-то спонтанной ситуацией, потому что Бог наперед знает все, и для Него нет ничего сокрытого. Однажды родился на землю маленький ребенок, который в будущем станет Понтием Пилатом. Однажды родился маленький ребенок, которого звали Иуда Искариот, который предал. Однажды родились римские солдаты, которые издевались над Иисусом, и ему вбивали гвозди и одевали терновый венец. Однажды эти дети родились на свет. Но Бог знал с первого дня, кто родился в этот момент. Бог знал, вот он день, когда родился Иуда Искариот, и через 28 лет, может быть, ориентировочно, 20 лет, может. Вот этот самый ребенок, который сейчас только на свет появился, он предаст моего сына. А вот это в римской семье, или в германской, или где там еще, вот этот самый ребенок, который вырастет, станет воином. Они будут забивать гвозди в руки Христа. Они будут одевать терновый венец моему сыну. А вот этот ребенок в семье патрициев, римских патрициев, которого назвали его Понтий Пилат, и он понимал, что вот этот ребенок, который только начал кричать, только на свет появился, думает, вот он родился, тот самый, от которого будет зависеть судьба моего сына. Но Бог живет вне времени, вне пространства. Обратите внимание, что Бог в своем всеведении не уничтожил Понтия Пилата, когда он только родился. Он не уничтожил этих будущих римских солдат, и он не уничтожил Иуду Искариота. Об Иуде Искариоте даже предсказано было в Ветхом Завете, что «едущий со мною хлеб поднял на меня пету свою». Также Псалом 21 говорит о мучениях Христа. Давид не понимал до конца того, что он пишет: «Скопище злых обступило меня, скопище васанских». И в этом месте Давид, не понимая, о чем он говорит, пророчески говорил о том, что испытывал Иисус Христос на Голгофском кресте. Драгоценные, смотреть нужно на Бога в призме того, что Бог всеведущ, Бог всезнающ, Бог абсолютен во всем. И обратите внимание, что несмотря на все эти ситуации, мы бы в жизненной ситуации, зная наперед что-то, мы попытались бы вклиниться и что-то изменить, ведь так? Но Бог, Он позволяет идти времени своим чередом. Он не вмешивается в человеческую цивилизацию только потому, что Он предоставил людям право выбора, потому что Бог есть любовь. Любовь никогда деспотично не управляет личностями, потому что только деспотизм, только власти этого мира, только человек греховный, падший, по образу дьявола, он пытается силой заставлять кого-то делать что-то, даже если это добро. Вы встречали уже в жизни такие ситуации, когда, ну вот это я же для тебя добро делаю, через силу человека принуждают к чему-то. Но добро это относительное. Это добро может быть для него самого эгоистичное, а для этого человека может быть и не добро. То есть такие ситуации происходят, но Бог не такой. Прежде создания мира Бог знал, что Люцифер и все ангелы, треть ангелов, восстанут против него, но он не отменил своего плана о создании ангелов. Бог знал наперед о том, что однажды Адам и Ева согрешат, и он знал наперед о войнах, болезнях, проклятиях, которые будут происходить на этой земле. Или не знал? Знал. Но он не отменил того, чтобы создать человека по образу своему и подобию своему. И самый интересный факт, когда мы еще не попали, знаете какой? Куда мы еще не дожили? Однажды Библия говорит о том, что придет тысячелетнее царство Христа. Помните, да? Что в этот момент с дьяволом будет? Да, он будет скован на 1000 лет. В Библии написано о том, что пришел ангел, и он взял большую цепь и связал дьявола называют дьяволом и сатаной, и поверг его в бездну, положил над ним печать, чтобы он не обольщал больше народы. Но что интересно, через 1000 лет по непонятным для нас смертным людям причинам Бог зачем-то освобождает дьявола. Не кто-то, они свои пришли освободить дьявола. Бог позволил. А представляете, а на земле тишь да блажь. Все хорошо живут, Иисус правит из Иерусалима. Лев и ягненок вместе пасутся. И на всей земле такая мир, такая благодать. И вдруг дьявол опять освобождается и начинает искушать людей. И после этого происходит, что часть людей пойдет за дьяволом и окружит город возлюбленного царя. И вот тогда огонь с неба поразит дьявола и все его войско, начнется суд великого белого престола. Где логика? Я вообще не вижу человеческой логики во всем этом. Вы это понимаете? Никакой логики человеческой. Но тем не менее, когда дьявол будет освобожден, это своего рода будет фильтр. Тот, кто за Богом всегда шел, захочет, он и останется с Богом. А дьявол пообещает, он умеет обольщать, он умеет лгать. И часть людей все равно пойдут за дьяволом в свое время. Поэтому, драгоценные, Бог знает правильное решение. Бог знает, но никогда не заставит тебя поступать правильно. Бог знает, что вот этот человек идет в ад. Все, что он делает, это говорит ему. И для этого ему нужен ты. Потому что весь мир во тьме, во лжи. В твоем сердце Христос однажды родился. В твоем сердце Иисус. Лев, так? Угу. Галина Леонидовна. Да. И в нашем сердце Христос, и в нас есть свет. Мы не можем людей заставить пойти в Царство Божие никоими силами. Но мы можем говорить им истину. Потому что мы внутри себя несем? Мы несем эту истину, знание этой истины. И именно эта истина разрушает ложь, зло и тьму. Потому что все, что построил дьявол, оно построено на лжи, на страхе, на всем этом. На эту власть мы. И поэтому мы должны нести вот эту истину, потому что звезда Рождества Христова однажды зажглась в наших сердцах для того, чтобы светить в этот мир. Но если мы скрываем эту звезду внутри себя, молчим, зная истину, мы не говорим людям, тогда мы совершаем на самом деле грех. Тьма объемлет эту землю, а мы иногда не хотим даже светить, будучи звездами. Поэтому, драгоценное, очень важно быть человеком, который, чтобы из него исходил вот этот самый свет Христов, для того, чтобы мы делились с людьми об этом Рождестве. Иисус пришел на эту землю, Иисус родился в этот мир для того, чтобы мы вернулись к Богу Отцу, для того, чтобы мы по-настоящему однажды не пришли на суд великого белого престола, где Бог бы судил нас как грешников, потому что Он принял нас как своих детей, потому для нас Он и есть Абба Отче, Папочка. И важно это осознать внутри нас. В Библии написано, 1 Петра 1, 18-20, апостол Петр говорит об этом. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, приданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». И апостол Петр, тот самый, который предал Христа, и тот, который пережил восстановление потом, Иисус простил его, потому что он, знаете, что в Петре видел? Мы, может быть, как люди иногда начинаем осуждать людей, которые пошатнулись, например, в своей христианской вере и так далее. Но знаете, что видел Иисус в этом человеке? Он видел в нем, что он меня все равно любит. Да, он трусил, да, он испугался, А как бы мы с вами повели? Ой, я вот не знаю. Перед угрозой пыток. Ну ладно, знаете, разрядили там калашник в тебя. Мгновенная смерть, никаких мучений. Это как-то проще, да? Но когда ты знаешь, что тебя пытать могут, и это как-то уже на крест. И апостол Петр прекрасно понимал, с чем связано. Как римляне на крестах распинают, ты висишь на жаре и умираешь несколько дней. Так вот здесь, в этой ситуации, апостол Петр был прощен, потому что Иисус видел в нем любовь к нему. Мой дорогой друг, брат или сестра, может быть, ты в своей жизни где-то ошибаешься, падаешь. Я думаю, что среди вас есть такие люди. Аминь? Или я тут один такой? Мы в чем-то сыграли, ну, может быть, кроме Галины Леонидовны. Вот. И мы все на самом деле в чем-то согрешаем, падаем. Мы все. Но Бог, Он знает, а любишь ли ты Его на самом деле или нет. Потому что Он говорит, давай, вставай. Я вижу, что ты упал. Да, ты вляпался. Да, я вижу это. Но Он видит в твоем сердце, что ты Его по-настоящему любишь. Поэтому Петр, он на самом деле был помилован. Петр был принят, потому что он любил его, хотя и упал. Мы иногда в своих грехах тоже где-то падаем, но если мы любим Христа Иисуса, тогда он готов, говорит, давай, давай, вставай, вставай, я вижу, что ты любишь меня. А есть люди, которые, может быть, и не грешат так сильно. Они, может быть, правильные. Есть люди в этом миру, они не пьют, не курят, они верны мужья, верны жены своим мужьям, хорошие, заботливые родители. И казалось бы, какая очаровательная, милая семья. Но есть одно но. Им абсолютно наплевать на Христа, кто Он такой. Им не важно, что сделал Иисус. Они абсолютно равнодушны к Нему. И когда ты говоришь этим людям о Христе, говоришь о Рождестве, говоришь о Пасхе, они говорят, у меня свой Бог в душе. Я как-нибудь обойдусь. Вот эти вот там, пьяница, вон, соседка Петровна бухает все время. Мужики постоянно к ней за самогонкой бегают. Или вот этот вот там Петрович. Он все время бабник такой и алкоголик. И мы иногда начинаем осуждать людей, как бы эти люди начинают осуждать, потому что они считают себя слишком чистыми. А со мной-то, в принципе, все в порядке. Но знаете, проблема в том, что Иисус однажды сказал, мы-то реблудницы вперед вас, фарисеи, идут Царство Божие. Почему? Потому что у них сокрушенное сердце. Потому что они понимали нужду своего Спасителя. Вспомните Марию Магдалину. Кто такая? Проститутка. Она тело свое продавала. И люди его осуждали. Может быть, Иоанна 8 глава, когда женщину взяли при любодеянии, может быть, это она была. По закону Моисея ее камнями побить надо было на самом деле. Но Иисус проявил к ней любовь. Он сказал, окей, хорошо. Ну, кто из вас без греха? Давайте-ка первый камешек так бросайте. И потом, наклонившись, что-то начал писать. Может быть, какие-то заповеди из Торы. Но вдруг эти все фарисеи, такие суперправедные, начали обличаться, опустив голову, стали уходить один за другим. Сначала борзые и смелые, а потом с осуждением и виной ушли. И ни одного из них не осталось. Вот эта вся человеческая гордость и спесь куда-то испарилась, как утренняя роса. И потом Иисус поворачивается к этой женщине и говорит, а где твои обвинители? Она сказала, Господи, ни одного не осталось. И позиция Христа была здесь. И я тебя не осуждаю. Иди и больше не греши. Вот она позиция Христа по отношению к людям, которые в чем-то согрешают, в чем-то. Но когда человек сокрушен в своем сердце, и Мария Магдалина, она когда Иисус был в одном месте у Симона, вернее, у одного фарисея, то эта женщина, блудница, она слезами своими омывала ноги Иисуса, а волосами отирала. И весь благоуханный мир она возливала на него. А вот это такой праведный фарисей, и он сказал, если бы этот был Иисус пророком, он бы знал, какая женщина прикасается к нему. Но Иисус сказал: Симон, имею сказать тебе нечто. Говори, учитель, я пришел к тебе, и ты мне умывания не дал. А эта женщина слезами своими не перестает обливать мои ноги. Ты мне не дал чем вытереться, а эта женщина волосами головы своей оттерла мои ноги. Ты мне целования не дал, а эта женщина не перестает целовать ноги мои. Потому прощаются грехи ее многие. Ибо кому мало прощено, тот мало любит, а кому много прощено, тот много любит. Поэтому позиция здесь бы именно такая, что Иисус видит наше сердце, Иисус видит наши отношения. И если даже в твоей жизни происходят какие-то ситуации, что ты в чем-то падаешь, в чем-то, но Он видит в твоем сердце, что ты неравнодушен к Богу. Ты стараешься, как можешь, идешь за Богом, падаешь, спотыкаешься, но ты любишь Бога, так же, как и любил апостол Петр, предал его. Позиция Иуды была другая. Иисус, ты вообще-то мне не нужен. Мне нужны были деньги, и я хотел быть у власти. А когда тебе говорят к распятию, ну, а зачем ты мне нужен тогда? Мне такое не устраивает. Потому что у Иуды он не любил Иисуса. Он любил то, что было у Иисуса. И иногда в нашей жизни мы, бывает, больше любим даяние, чем даятеля. А Богу это не нравится. Это называется похоть. Потому что, когда мы относимся к личности за то, что у него есть, это и называется похотью. Часто этот мир страдает именно тем, что дружбу строят только с теми, у кого есть богатство. Мужчины клеятся к женщинам красивым, потому что она внешне красивая, и она такая вот вся вожделенная. Женщины клеются к мужчинам, у которых есть обеспечение, богатство и много денег. И это тоже называется похоть, потому что неправильная позиция здесь именно любить человека такой, как он есть, несмотря на то, что у него есть, а именно то, что какой он есть. И поэтому наше отношение к Богу именно должно быть не с отношением похоти, что Бог, ну вообще-то ты как бы мне, ну так, мне хочется от тебя получить вот это, вот это, вот это. А, ну а ты как бы, ну да, ну ты есть, ну аллилуйя. Поэтому наша позиция должна в этом отношении быть правильной. Мы должны именно правильное отношение ко Христу иметь. Аминь. И Библия в Ветхом Завете, я заканчиваю, говорит о том, что Исаия 9 глава, стих 6-7. Ветхозаветные пророчества говорят: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его мира нет предела на престоле Давида и царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне до века. А ревность Господа Саваофа соделает это». В Ветхом Завете, в книге пророка Исаии, еще 6 век до нашей эры, и Исаия пророчески говорил об этом младенце. Он говорит о том, что младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. Можете понять, Исаия, у него, наверное, крышу срывало, когда он получил такое откровение, потому что он не понимал. А еще другое пророчество: «Се дева в чреве примет сына». Ну как так? Какая дева? Какого сына примет? Где логика? Вообще никакой логики. Но они, пророческий Исаия, доверял Духу Божьему, что он говорил. Потому что Бог нелогичен. Это мы строим на основании нашей человеческой логики нашу жизнь. А Бог вне человеческой логики. Никогда нельзя засунуть мышление и планы Бога в нашу человеческую коробку. Ведь так? Слишком параметры разные. Всемогущий Бог с его разумом и мы. А мы иногда начинаем думать почти что как боги. Я сам знаю, что мне жизнь. Аллилуйя! Я сам знаю, куда мне идти. Я сам знаю свою жизнь, как мне построить. И Бог говорит, подожди. Да, я выдержу тебя какое-то время. Нет, Господь, я хочу сейчас. Бог говорит, нет, тебе сейчас рано. А я хочу сейчас. А я хочу это. А я хочу то. Бог говорит, рано. Любой родитель, когда ребенок растет, вряд ли он позволит ребенку играть с лезвием. Почему? Навредит. Лезвие – умная вещь, хорошая вещь, так ведь? Полезная вещь. Но в неправильных руках она принесет вред. Ребенок может изрезаться и кровью истечь, умереть. Нельзя также можно, нельзя ребенку давать спички, потому что он не знает, к чему приведет баловство со спичками. Но спички ведь тоже полезная вещь, ведь так? Но в умелых руках. Спичками мы разжигаем костер, разжигаем огонь в камине. Греет. Вот. Поэтому в нашей жизни нужно также понимать, что Бог, как мудрый родитель, иногда нас останавливает. Не мы боги, а Он Бог. И как мудрый родитель, иногда Он знает, что нам в какое время нужно дать, а в какое время рановато еще. Потому что не готов. Но вопрос в том, что доверяем ли мы Ему, как родители, начинаем ножка топать. Господь, а я хочу сейчас, а не потом. И когда мы доверяем Богу, тогда мы послушаемся Ему. И последнее место, это 1 Тимофея 3:16. Здесь апостол Павел своему ученику Тимофею говорит, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Это великое чудо, именно то, что сам Бог явился во плоти. Не нужно как бы пытаться другие места из Библии найти, разговаривать со свидетелями Иеговы, мормонами и всеми прочими людьми, которые отрицают божественность Христа, потому что дьяволу никогда не нравилось слышать о том, что Иисус Христос – это Бог, воплощенный Бог. Он готов признать все, что угодно, потому что Христос разбил ему главу, потому что именно Христос одержал сокрушительную победу над ним. Но дьяволу это не нравится признавать факт. И поэтому всячески во все времена он пытался сказать, нет, Иисус не Бог. Это такой же, как все, человек, или Бога-человек, ну, такой вот воплощенный, или это может быть даже, как у свидетелей Иеговы, это первый сотворенный ангел. А потом были Гавриил, Михаил и все прочие ангелы. То есть у них так учат. И вот всеми способами пытаются как бы у дьявола унизить значимость и понимание божественности Христа. Но Библия черным по белому говорит, что Бог явился во плоти. Других вариантов в Библии нету. Аминь? От бытия до откровения вы не найдете другого варианта, где Бог явился во плоти. Вот именно здесь. И поэтому мы должны хорошо помнить, уметь отстаивать свою позицию христианства о том, что мы верим в Иисуса Христа. И не с каким извиняющимся лицом, а именно с таким лицом, что я верю в Бога, который пришел на эту землю в образе младенца, родившись как младенец. И он прожил на земле 33 года, и потом он был распят за наши грехи. Вот это основа, фундамент нашей веры, на чем мы должны все держаться и на чем мы должны верить. Иисус одержал победу над дьяволом. И интересно самый факт, что говоря о всемогуществе Бога, ведь задумайтесь, ведь Богу уничтожить дьявола, ну это вот так вот, и нет его, ведь так? А это хамло, извините за выражение, приходит, еще и начинает клеветать. Клеветать на Иова. Ну правильно, Бог, ну ты его окружил. А будут ли тебя твои верующие любить тебя, если ты у них благословение заберешь? Посмотрим. А потом он иногда приходит и начинает клеветать на тебя. У тебя что-то не получилось, в чем-то ты согрешил. И он говорит, о, а вот это вот грешит. Вот этот вот это. Надо стыда на него побольше нагнать. И дьявол пытается всячески унизить человека. Это твое образ подобия. А Бог, он полон любви, полон прощения. И поэтому пусть вот эта вот рождественская звезда, вот это рождение Христа, которое однажды произошло в нашей жизни, когда мы родились свыше, она никогда не потухнет, чтобы мы на самом деле от всего своего сердца следовали за Господом, были светом, никогда ни перед кем не малодушествовали и не извинялись о том, что мы верующие христиане. Потому что иногда верующие христиане перед соседями, знакомыми, соработниками, ну, пытаются, я промолчу, я не буду говорить о Боге, а то меня сектантом называть начнут и спросят, а в какую ты там церковь ходишь? Ну, как бы, пальчиком. Ну, есть там такая, знаете, церковь такая. Ну, тебе не обязательно знать там. И люди такие пытаются как бы выглядеть, знаете, чтобы костюмчик не помялся своего личного авторитета. Это неугодные вещи Богу, потому что это малодушие. Мы никогда не должны малодушествовать перед этим миром, перед грешниками этого мира. Никогда не должны малодушествовать перед тьмой этого мира, перед дьяволом. Однажды Макаревич даже в песне пел: «Не будем прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Аминь. И поэтому есть доля правды в этих словах. Поэтому мы не будем прогинаться под этот мир. Хорошо, драгоценные, это то, чем хотел поделиться. Может быть, не так быстро получилось, но как, ну да, Остапа понесло. Примите тогда, драгоценные, храните это Рождество в своих сердцах. Не малодушествуйте о вашем христианстве, потому что в вашем сердце живет всемогущий Бог. И нам не нужно стыдиться, что мы верим в Бога. Никогда, ни при каких условиях. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.